По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья, это Илья Переседов, вы слушаете программу «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Напоминаю сразу, у нас есть смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-888-8948, и телеграм для сообщений латиницей в одно слово «Говорит МСК-бот». Хотелось бы мне напомнить, как всегда, что у нас еще есть трансляция в Ютубе, но сегодня эта информация не актуальна, нас пока там забанили. Есть трансляция во ВКонтакте, но по техническим обстоятельствам я не могу видеть там сегодня обсуждение. Вот простите, пожалуйста, то есть те, кто нас смотрит, спасибо, что вы видите. Да, но без этого канала связи мы остались пока, ну, потому что времена такие. Вы, я думаю, в курсе. Я продолжаю череду, скажем так, своих монологов, да, которые начал в прошлый раз. Но вот я вам говорил, что в нынешних обстоятельствах как-то не очень хорошо у меня получаются беседы на отвлеченные темы с экспертами про здоровье. Я решил пробовать делиться с вами своим опытом, то, что меня волнует сегодня. Но, конечно, это не исключает для нас возможность общения. Вот. Но призываю вас участвовать в этой беседе, да, в СМС, как бы, в ваших СМС-ках и репликах в Телеграме. Что у меня интересного происходит? Во-первых, хочу похвастаться, да, думал показать зрителям, да, в Ютубе, но не получилось. Сегодня перед программой зашел в пункт выдачи заказов, и мне из книжного магазина приехали две букинистические книги. А я уже говорил на моих эфирах, что я очень котирую старые советские издания, посвященные ЗОЖ. И ценю их гораздо больше разных Инстаграм, вот этих всех гуру. Потому что, знаете, друзья мои, на самом деле за последние полвека никаких революционных открытий в том, как живет и работает наше здоровье, если мы говорим про самостоятельное управление этим здоровьем. Естественно, что там нейрохирурги продвинулись далеко вперед. Но мы не будем сами себе делать операцию там на нервах, да, там, или как бы сшивать их. А если говорить про вот как бы индивидуальный образ жизни, ничего принципиально за эти годы не поменялось в плане знаний. Но тогда, раньше, что происходило? Во-первых, люди, которые писали эти книги, они хотели рассказать то, что они знают, а не торопились за хайпом. И как бы они выпускали, ну, в жизни, четыре книги, это был крайне плодовитый автор. Не пекли их, как пирожки, значит, каждый сезон, то, что происходит сегодня, во-первых. Во-вторых, во всех этих замшелых издательствах, там, советский спорт, там, медицина, какая-нибудь академ-книга и т.д., были редколлегии и редсоветы, в которых заседали как бы профильные специалисты. И каждую такую книжечку ты открываешь, там будет написано «научный консультант», там, «научный респондент». То есть эта информация еще перепроверялась. Ну и плюс мне, как бы, безусловно, очень нравится вот тот старый язык, близкий к литературному, который я, к сожалению, как бы я могу его имитировать, но я не могу на нем писать и говорить. А они вот так думали. И этот язык очень как бы проникновенный, доверительный, и лично на меня он очень хорошо воздействует. А плюс, удивительно, конечно, насколько в те времена был широкий охват тем. Пишет мне уже в смс-сообщении пользователь. Я, кстати, просил, если уж пишете, пишите, как вас зовут, чтобы я мог обращаться. Пользователь, у которого номер заканчивается на 8682. Хвастаться нехорошо, надо быть поскромнее. Купил и купил, понимаешь ли. Так я ж не хвастаюсь. Я обращаю ваше внимание, что такое явление в нашем мире есть. Понимаете? Чтобы вы посмотрели на полочки, которые в квартирах у вас или у ваших родителей. Чтобы если, когда вы в каком-нибудь букинистическом магазине окажетесь, чтобы вы присмотрелись как бы к этим вещам. Потому что они зачастую, вот эти книги, издательства там вот это «Физкультура и спорт», они продаются по цене макулатуры. А сведений там как бы хранится, содержится гораздо больше, чем в какой-нибудь модной книженции. Вы знаете, сколько сейчас книга о здоровье как бы стоит в Москве? От 400 рублей до 1500. А это можно взять за 100-150. Поэтому я не хвастаюсь, а я как бы просвещением занимаюсь. А вот сейчас немножко хвастаюсь, потому что купил я две книги. Значит, одна книга — автор Долгопятов «Гимнастика нервов». Это вот очень актуальная книга. Это о том, как физические нагрузки могут помочь управлять своими эмоциями. Да? И книга чешских авторов Кароля Данека и Зденека Теплы «Искусство отдыхать». Тоже это вот о том, как можно раскрепощаться и эмоционально перезагружаться. Буду читать эти книги и делиться с вами знаниями, которые в них найду. Но вот уже, конечно, как всякий книголюб, схватив книгу в руки, я начал ее листать и обнаружил вот что прекрасное есть вот в этих советских книгах. Они могли очень, в отличие от меня, как, наверное, сейчас скажет кто-то из наших слушателей, очень лаконично, емко рассказывать самое главное. Вот открыл книжку на 78-й странице и увидел в нескольких абзацах просто готовую схему, как нужно заниматься физическими нагрузками. Вот, послушайте. Систематические ежедневные занятия физкультурой должны стать для каждого человека такой же потребностью, как сон, еда и работа. Какой же должен быть физкультурный минимум человека? Вот здесь, я надеюсь, все ушки навострили. Итак, первое. 15-20 минут занятий утренней гигиенической гимнастикой с последующими водными процедурами. Ну, то есть это вот обычная зарядка без сверхнагрузок. Скажем так, потянулись, наклонились, значит, поприседали по возможности, руками покрутили, помахали, чтобы суставчики разошлись, да? Вот 15-20 минут, потом приняли душ. Второе. Ходьба. Утром перед работой 15-20 минут быстрым шагом, после работы 30-35 минут медленным и средним шагом. А вечером перед сном 15-20 минут очень медленным шагом. Если вот суммировать все вот эти, значит, все это время, то получится как раз рекомендация ВОЗ, про которую мы говорили. То есть в течение суток нужно двигаться где-то полтора часа, да, причем вот около часа может приходиться на ходьбу, и обязательно должен быть период не меньше получаса интенсивной ходьбы. Что такое интенсивная ходьба, мы сегодня еще поговорим. А вечером перед сном 20 минут медленным шагом. И также 2-3 раза в неделю желательно посещать спортивные секции, плавательный бассейн, лодочную станцию. Кстати, интересно, в Москве остались лодочные станции. Секцию легкой атлетики, волейбола, баскетбола, тенниса и т.д. В субботу и воскресенье выезды за город. Вот реально, друзья, это абсолютно рабочая схема. Если мы научимся каждое утро после пробуждения 15-20... На самом деле 15-20 минут — это достаточно много, я должен заметить. Да? То есть я тренируюсь не по часам, я тренируюсь по тайм-коду мелодий. Ну, то есть вот я знаю, я вот включаю на Ютубе, значит, свой плейлист, который у меня подобран для тренировок. И я вот примерно знаю, сколько по времени длятся песни, которые я слушаю. Соответственно, я прикидываю, что вот эти 15 минут — это вот там 4 песни, скажем так. Это очень удобно. Ну и 4 песни — это, ну, это долго достаточно. Можно много успеть сделать. Поэтому это вот не то, что там просто 2 притопа, 3 прихлопа и уже побежал в ванну. Нет, это такое как бы сознательная активность. Но оно того стоит. Да? Потом ходьба. Причем, повторюсь, да, значит, сначала вот автор этой книги, именно утром, ну, уже после того, как вы приняли душ и позавтракали, да, 20 минут быстрым шагом, потом уже после работы, чтобы перезагрузить нервную систему, 30-35 минут медленным шагом, и уже вечером, значит, перед сном. И вот здесь как раз проявляет себя один недостаток этих советских книг. Они не подозревали о том, что мы все окажемся в реальности, где у нас есть телефоны, мобильное устройство, и мы научимся вместе с ними ходить и пялиться в них во время перемещения. Это, знаете, я помню, я в прошлом году занимался бегом на стадионе, вот, ну, бегал трусцой, и периодически туда приходили, причем два человека, ну, они порознь, мужчина и женщина, ну, достаточно такие крупные, то есть ясно, что они туда приходили в том числе, чтобы попытаться снизить свой вес. И что они делали? Они начинали вот просто, знаете, не ходить, а вот шлепать вот так вот в развалочку по этому стадиону, медленно, держа в руках телефоны и там как бы отвечая на сообщения. То есть даже не говорили в трубку, а они набирали сообщения. Вот так он ходил 15-20 минут, потом, значит, возвращался домой, возвращались домой, видимо, сообщая домашним, что они позанимались спортом и теперь имеют право на десертик там и чай с молоком и сахаром. Был прок таких, от таких занятий? Разумеется, нет. Поэтому, когда, значит, когда вот мы в таких книгах читаем, что 20 минут перед сном нужно гулять медленным шагом, это, конечно, имеется в виду, что мы 20 минут ходим и не смотрим ни в какие устройства, а по возможности даже еще и не слушаем, сейчас страшное скажу, не слушаем никакую музыку и даже радио. Вот, и вообще от себя могу посоветовать, есть прекрасное терапевтическое упражнение, смотреть вечерами вверх, смотреть на небо, потому что, друзья, вы удивитесь, насколько, живя в современном городе, мы редко поднимаем голову вверх, насколько редко мы видим небо, насколько редко вот наши глаза и наш мозг, соответственно, вот видят этот широкий диапазон. Мы постоянно упираемся взглядом во что-то, что, ну, от нас... Ну, вот я, например, сейчас на расстоянии полуметра от меня экран монитора, ну, а в обычной жизни, ну, что, ну, там на расстоянии 2 метра стена, да, там телевизор, как бы компьютер, спина человека, значит, с которым ты едешь в метро или в автобусе, и так далее, и тому подобное. И вот мы постоянно упираемся в какие-то границы. Да, и мы не замечаем, что, в общем-то... И, опять-таки, вот вспомните свои ощущения... Вы приезжаете, вот как вырываясь из городской суеты, вы приезжаете отдыхать на море, и первым делом вы говорите: «О, какой простор, какая красота! Ну, над нами висит такое же море, вообще-то, это небо, и ничего не мешает на него посмотреть». И вот если вы вечером перед сном 20 минут походите и посмотрите, как солнце заходит, как оно, значит, или там подсвечивает снизу облака, а может быть уже там и какие-то звезды на небе появятся. Вот неделю с вами это произойдет, и вы увидите, у вас изменится сон, у вас изменятся мысли, с которыми вы засыпаете, сны ваши как бы уже слегка поменяются. То есть эти простые действия, но они очень и очень важны. Так, сауна и массаж, пишут нам здесь, книги главного массажиста олимпийских сборных России Бирюкова. Ну да, видите, раз уж я прочитал фамилию вашего как бы человека, то, ну, как бы я считаю, что это заслуживает внимания. По поводу сауны, что я могу сказать? Глядите, сауна, ну, скажем так, любые контрасты и любые разумные нагрузки на тело, ну, как бы для него благоприятны. То есть в этом плане закаливание даже, кстати, более доступно, чем сауна, а, в общем-то, приносит зачастую, ну, как минимум, такую же пользу, а мне даже кажется, что и побольше. Потому что, еще раз, температурные колебания – это хорошо, но в России существуют две большие беды, которые подрубают на корню эффект от сауны. Первое. У нас есть национальная забава сидеть как можно дольше в сауне с как можно более высокой температурой. А это ни разу не здорово, особенно с возрастом. И второе. У нас походы в сауну очень часто сопровождаются алкогольными возлияниями или предшествует им то, что вообще категорически нельзя. Потому что оказывает влияние на сосуды, на обмен веществ. Вот. Поэтому, если вы умеете посещать сауну и пить в ней чай, еще лучше травяной, и если вы понимаете, что ну, к сауне надо привыкать долго, я это говорю, потому что у меня отец, собственно говоря, этим увлекается много-много лет. И если вы понимаете, что лучше посидеть несколько раз в... ну, не самой высокой температуре, да, чем, значит, там, как бы два раза, ну, вот так, чтобы прям все проступили на теле, что там проступают эти сосудики, да, то тогда да. Вот. По поводу массажа тоже, знаете, я думаю, надо будет отдельно нам сделать выпуск, а про мифы, связанные с массажем. Как бы массаж – это очень хорошая штука. И здесь тогда уже надо сказать, что самомассаж – хорошая штука. То есть, чтобы массаж появился в вашей жизни, вам вовсе не надо находить какого-то дорогого специалиста на краю города и ехать к нему 3 раза в неделю по пробкам. Если у вас, то есть, если это не какой-нибудь, ну, то есть, если у вас не сложный комплекс какой-нибудь физической реабилитации, и вот этот, как бы, мастер не позволяет вам вот почувствовать, как ваши там суставы могут правильно ходить, с тем, чтобы потом вы это в своих физических нагрузках заново, как бы, воссоздавали. Вот если ничего такого нет, то ну, на массажиста, в общем-то, особо можно и не тратиться. Есть отличная история с самомассажем, есть, опять-таки, и среди тех же самых советских книг руководство по самомассажу. И вот если вы будете приводить свои мышцы в тонус каким-то образом, и особенно если у вас есть супруг или супруга, и вы настолько как бы близки друг к другу, что готовы вот, помогать, в этом это вообще сближает семьи замечательно, да, лучше научиться делать массаж своему любимому человеку, чем, значит, давать ему денег на это, то тогда да. Но опять-таки, к огромному сожалению, наши сограждане, они постоянно находятся в поисках волшебных таблеток и думают, что вот есть какой-нибудь массажист, который своими пассами рук избавит их от лишних килограммов, значит, исправит им все дефекты кожи, выправит им суставы, и они начнут ходить как положено Господом Богом, ничего из этого не работает. Поэтому, более того, можно даже как бы и навредить, да, потому что там есть массаж, есть остеопатия, есть кинезиотерапия, и обычный человек не понимает разницы как бы между этим, есть спортивный массаж, есть реабилитационный массаж, в общем, их очень-очень много, вот, и прежде чем делать шаг в этом направлении, ну, лучше, во-первых, начать с самомассажа, потому что больше вероятности, что вы себе не навредите этим, а во-вторых, да, попутно как-то эту всю тему для себя постигать, изучать. Так, ага, значит, что нам еще тут пишут? Издание «ЗОЖ» в самом начале при редакторе Коршунове напоминали эти советские книжечки. Сейчас «ЗОЖ» немножко не тот. Я, честно, не знаю, о чем вы говорите. Вот. Но советские книжечки — это прям хорошо. Но тут тоже, кстати, с советскими книжечками имейте в виду, что где-то с 85-го года они стали портиться. Потому что там уже вот началась, как бы, начались элементы рыночной экономики, началась погоня за увлечением вот, народонаселения всякой вот, как бы, эзотерической ерундой. Начались там всякие вот эти там книжки про там точечный массаж, цигуны и т.д. Это хорошие техники, но столько, как они вульгарно описываются, там как бы прок от них, конечно, не очень много. Так, ну ладно, про книжечки будем считать, поговорили, вы меня услышали. Что еще? Значит, кстати, тему сегодняшней встречи я заявил как «Ходьба лучше фитнеса». По-моему, так это звучит. Немножко провокационно, учитывая, когда следующая программа будет как бы в эфире. Но это такой как бы добродушный троллинг. И об этом мы, конечно, сегодня поговорим. Да, вот и не случайно товарищ Долгопятов нам тоже как бы рекомендовал в своей этой схеме делать акцент именно на ходьбе. Что еще два слова скажу, прежде чем переходить к этой основной теме. Как я рассказывал в некоторых эфирах, я здесь как бы вот исследую тему ЗОЖ на разных уровнях, и вот в том числе увлекаюсь проблемой социологии тела. Ну, как вы, наверное, слышали по нескольким спикерам, которые у нас выступали. И вот сейчас, наконец-то, у меня дошли руки до великого философа 20 века, культуролога и социолога Мишеля Фуко. И я с удивлением узнал, что, оказывается, итогом научных изысканий Фуко стало то, что он пришел к проблеме, то, что называлось технология себя. То есть, как бы, Фуко, он пришел к выводу, что итогом, если угодно, даже европейской философской традиции, итогом вот этих изысканий интеллектуальных, да, как бы многих и многих веков, является проблема, как человек может себя менять и конструировать. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что рыночная культура, в которой мы живем, когда дело касается взаимодействия со своим телом и работы с ним, она транслирует миф, очень вредный, на мой взгляд, про то, что это очень естественно и просто. Да? То есть, не волнуйся, если тебя что-то не устраивает, приходи к нам, заплати копеечку, и мы быстро тебя научим, и ты быстро похудеешь, быстро научишься танцевать, быстро, значит, заимеешь кубики на прессе, потому что это очень просто, ты пока не знаешь как, но знаем мы тебе расскажем. И вот то, что я рефреном повторяю в моей программе, что это как бы не так, что простейшая социология, статистика это опровергает, что низкий процент людей, которые заметно теряют в весе, низкий процент людей, которые потом удерживают результаты из тех, кто потерял в весе, низкий процент людей, тех, кто может как-то заметно измениться в результате вот тех или иных систематических занятий и тренировок, а если присмотреться, меняются в основном те, у кого были уже сформированы те или иные как бы паттерны в развитии тела еще в детстве, уже располневший к 40 годам десантник, который как бы начинает делать, как бы вспоминать про марш-броски и скидывает в весе, и в кавычках маменькин сынок, который, значит, которого всю жизнь как бы уродовала гиподинамия, и он, значит, хочет с собой что-то изменить, это два органически разных существа. И вот здесь как раз, да, вот Фуко говорит о том, что способность человека к трансформации, способность человека к этой глобальной пересборке, это чуть ли не одна из как бы главных парадоксальных тайн, которые есть как бы вот в центре человеческой культуры. И если посмотреть, так или иначе, этого касались и античные философы, значит, и потом стоики, и христианские мистики, и потом это все выходит на уровень уже как бы культуры медицины, которая по-новому описывает человека. И когда ты делаешь как бы шаг в эту сторону, ты на самом деле, ну, как бы делаешь шаг по направлению вот к практикам, которые лежали там в основе каких-нибудь античных мистических мистерий. Вот. Тоже это безумно интересно. Конечно. Почему я и говорю, что вот эта работа с собой, это, с одной стороны, да, конечно, вот, безусловно, трансформация. Это, знаете, вот во всех этих философских трактатах, ну, не во всех, конечно, но во многих, есть известное сравнение, и наверняка кто-то из вас его уже слышал, про корабль Тесея. Ну, Тесея — античный герой, который вместе со своими соратниками, отправляется в плавание, да, и совершает там множество подвигов. И вот в античной философии существовал парадокс, что за то время, пока Тесей был в плавании, его корабль ветшал, ну, портился. И отдельные элементы в нем заменялись на другие. И случилось так, что в порт вернулся корабль, в котором не было уже ни одного куска древесины из той, вот, из которой он был реально сделан. И философы задавались вопросом, тот же самый корабль вернулся в порт или нет? С одной стороны, это был тот же самый корабль. Он принадлежал Тесею, и он внешностью своей абсолютно, вот как бы мы сейчас сказали, до последнего винтика, повторял, ну, как бы тот корабль, который вышел из порта. Но при этом в порт вернулся, как бы мы сейчас сказали, с химической точки зрения, совершенно другой предмет. И вот это был парадокс. Как бы корабль Тесея тот же или не тот же? Почему я об этом говорю? Когда как бы, каждый из нас – это тоже корабль Тесея. И дело даже не в том, что в нас обновляются клетки, там, за разное время, там, в несколько лет, и если подумать, что там вот у вас, там, 50-летнем, нет ни одной клеточки, которая была в вас 20-летнем. И как бы чисто биохимически такой же вы человек или не такой же, ну, то есть, да, генетически вы такой человек, но как бы вот материально нет. Но тут речь идет еще и про эмоциональную трансформацию, да, То есть, когда мы начинаем работать над собой, мы себя же меняем. И в эту точку финальную доходит уже что-то другое, чем стартовало. И вот этот образ ходьбы, он как раз отлично этому соответствует. А как, мы поговорим после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена на радио, говорит Москва. Илья Переседов у микрофона. Напоминаю, что наш смс-портал для сообщений плюс 7-925-888-8948. Телеграм для сообщений, латиницей в одно слово, говорит МСК-бот. Ну, а мы переходим к основной заявленной мною теме, да, про ходьбу. Причем я ее как бы сформулировал весьма провокационно. Ходьба лучший фитнес, да, или лучше фитнеса. И это не пустые слова. Кстати, я должен признаться, что у меня до недавнего времени был фитнес-абонемент, но я специально подгадал, чтобы он закончился с началом весны. И вот сейчас его не продлеваю, потому что смотрю я в окошко, да, смотрю на Москву. А Москва у нас сейчас великолепно адаптирована для занятий вот, любыми физическими нагрузками, и понимаю, что, в общем-то, этот абонемент мне совершенно не нужен, и хотя, как я вам жаловался за эти зимние месяцы и на фоне вот этих всех стрессов, вызванных большой политикой, я подрастерял форму, но исправлять я ее собираюсь не в зале, а именно уличными тренировками, главный из которых на старте для меня будет ходьба. И вот, вижу, я уже пишут мне смс-сообщение, интенсивная ходьба королева физических упражнений. Да, я с вами абсолютно согласен. Ходьба – это не разминочное упражнение, ходьба – это не какой-то компромисс, ходьба – это полноценная физическая нагрузка, которая развивает наше тело не хуже, а, в общем-то, если посмотреть, как люди занимаются в залах, то и лучше, чем большинство вот этих физических комплексов. А почему? Потому что, во-первых, ходьба очень энергозатратна. Потому что, когда вы приходите в фитнес-зал, садитесь там на специальный стульчик и берете в руку гантельку. Ну, гантелька это весит, ну, если вы девушка, она, наверное, весит до 5 килограммов, если вы мужчина, наверное, она весит до 15 килограммов, если вы уже там не, значит, какой-нибудь качок, который на силу работает. В общем-то, достаточно скромно. По сравнению с тем, какие усилия приходится тратить вашему телу, чтобы перенести себя в пространстве. Потому что когда вы ходите по прямой, даже когда вы маршируете на месте, вы поднимаете, значит, вверх, вот представьте, сколько вы весите, да, ну, там, предположим, от 60 до, там, 110 килограммов, да, в зависимости от роста, там, и прочего наших слушателей. Теперь представьте, какую часть в вашем теле занимают ноги, а они занимают, уверенно, треть, да? И теперь посмотрите, какого они объема. То есть, если вы маршируете на месте, вы уже поднимаете очень неплохой вес, как бы, достаточно долго. Ну, если вот хотя бы вы промаршируете там 5-10 минут. А если вы ходите по прямой, еще и размахивая руками, то, в общем-то, там на самом деле сложная схема подсчета, потому что вы же не несете себя по воздуху, там это как бы происходит чередование центра тяжести, это да, но в целом это весьма и весьма энергозатратно. Поэтому если вы просто будете час идти по прямой, но я без подготовки не буду советовать вам ходить по часу, то вы элементарно потратите больше вот этих пресловутых калорий, на которых у нас любят как бы молиться как бы в фитнес-клубах, чем если будете там сидеть как бы с гантельками и с резиночками. Это, во-первых. То есть это просто как бы энергозатратная история. Во-вторых, это комплексная нагрузка. Потому что невозможно идти долго, используя одни только ноги. То есть вот если вы ходите по торговому центру, или там, если вы ходите из угла в угол на остановке, дожидаясь автобуса и рассматривая телефон, да, там вы двигаетесь в основном вот за счет ног. Если же вы представитесь, как вы идете целенаправленно по прямой, лучше, конечно, лесной дорожке, то там уже включаются взмахи руками, там включается поворот тела, так называемая ротация. Там, если вы изначально займете правильное положение тела, да, слегка выпрямившись, подключатся ваши мышцы пресса. И все вместе это становится комплексной нагрузкой. Поэтому без там, перерыва, двигаясь, вот как бы в случае ходьбы, ну, там, хотя бы там, полчаса 40 минут, вы задействуете и ягодицы, и спину, и ноги, и пресс. Значит, а в какой-то момент вы почувствуете, что у вас шея заболела. Это потому, что у вас с осанкой плохо. Если вы выпрямите себя, значит, осанку, там и, как бы и плечи. То есть это комплексная нагрузка. И действительно, так полноценно проработать тело, вот как ходьбой другими нагрузками, достаточно сложно. То есть это можно уподобить плаванию, но вот даже с велосипедом там все не так как бы хорошо. Третье. Ходьба – самый естественный для нас вид нагрузки, потому что он предзаписан в нас самой эволюцией. Вот есть замечательная теория, она мне очень нравится, про то, что один вид деятельности, или вот какая-то деятельность, она не требует ее специально учить. Ну, мы не учимся специально жевать. Мы не учимся специально, уж простите, как бы заниматься любовью. И мы не учимся специально ходить. Ну, как бы для нашего мозга это естественный вид нагрузки. А вот когда вы придете в фитнес-клуб, и вам там расскажут, что чтобы у вас вот раздулась ягодица, нужно наклониться, ногу откинуть назад, значит, и как-нибудь по-особенному ей дрыгать, то это будет в первую очередь нагрузка на ваш мозг. И когда мы в спортзале делаем неестественные для нас упражнения, то наша нервная система перезагружается. Вот это знают все новички, которые ведутся на маркетинговые приемчики, вот как бы фитнес-апологетов, которые говорят, вау, это здорово, там, приходи сюда, там, джампик, фигампик. И человек приходит, а ему вообще-то никакого удовольствия нет. То есть он как бы чувствует испанский стыд от того, что он там находится. То есть вокруг все как бы вроде бы веселятся, а ты чувствуешь себя идиотом, потому что тебе как минимум дискомфортно. И ты вместе с ними улыбаешься, но про себя думаешь, господи, поскорее бы вообще-то все закончилось. А? Потому что, да, конечно, вот те люди, которые рядом с тобой этим занимаются, но это люди с хорошо развитыми телами, хорошо развитым интеллектом тела, да, со всеми этими активными рецепторами, поэтому они не врут, когда они говорят, что им это все как бы в удовольствие. Но до этого уровня надо еще дорасти, и здесь вопрос, как к этому приближаться. Что огромное, к огромному сожалению, вот как бы в спортивной культуре, особенно в российской спортивной культуре, в части, скажем так, приемы насилия. Как у нас людей учат плавать, да, кидают с лодки, значит, как бы, и давай греби. Как у нас там учат физнагрузкам каким-то? Терпи, делай много-много раз, потом привыкнешь. Да, это очень плохо в первую очередь для нашей нервной системы. А ходьба в этом плане, она вот вшита в нашу прошивку. Вот как покупаешь телефон, и там предустановленные программы. И в нас предустановлена эта программа ходьбы. Плюс ходьба задействует очень важный орган, который редко специально развивают в современных фитнес-клубах. Это легкие. Да? Потому что для того, чтобы там один или даже пять или даже 12 раз поджать от груди штангу, объем дыхания очень большой не нужен. А для того, чтобы без перерыва идти, двигаться в течение там, получаса или часа, нужен очень, потому что сердце работает непрерывно в этот момент. В чем проблема этих силовых упражнений? Мы об этом упоминали, но я повторю сейчас снова. Они по времени недолго продолжаются. Вот сколько времени вот ты как бы двигаешь эту штангу? Ну, 30 секунд, 40. А потом все возвращается как прежде. А когда ты идешь без остановки достаточно интенсивно, опять-таки, хотя бы полчаса, хотя бы 20 минут, у тебя сердце все это время работает весьма и весьма интенсивно, качает кровь, ему для крови нужен кислород, для кислорода нужно дыхание. А в этом плане большинство фитнес-залов, в общем-то, у нас, они, не оборудованы системой вентиляции достаточно хорошими. Дорогие статусные клубы, да. Вот, но здесь опять-таки надо заметить, что многие люди, когда выбирают фитнес-клуб, они не знают, на что именно смотреть. Они смотрят на дизайн, смотрят на людей, которые туда ходят, да, и т.д. Вот, например, я общался с экспертами этой индустрии, они говорят, да, вот в центре Москвы недавно открыли несколько хороших статусных клубов, вот в бывших особняках. И там как бы все хорошо, за одним исключением. А вентиляцию ты куда там как бы проложишь? И воздух ты откуда будешь брать этот, из центра? А есть там система фильтров? И как бы фишка в том, что ты в этом как бы клубе за многие тысячи рублей, абонемент, даже решил пробежаться по дорожке, а дышишь ты, выхлопными газами, которые вот сейчас, качаются с улицы вот эти стоящие автомобили. Не все, конечно, так клубы, но, опять-таки, кто это проверяет? И в этом плане пойти погулять в парке, если мы говорим про тот же центр, то хотя бы вокруг чистых прудов, да, в общем-то, сейчас много и других есть мест, это, скажем так, не менее полезно, а я-то, конечно, уверен, что и боль. Вот. И здесь дыхание играет огромную роль для работы нашего мозга. И опять-таки, если мы в прошлые разы говорили про стресс, то здесь размеренное дыхание и поступление кислорода в кровь и в мозг – это самое простейшее средство для нейтрализации всех этих стрессов. И тоже понаблюдайте за собой. Как вам дышится, а особенно как вам дышится в те периоды жизни, когда как вам кажется, что что-то происходит не так. Большая вероятность, что вы заметите, что интенсивность вашего дыхания снижается. Это даже перехватило дыхание. Известная ситуация. И чтобы обратно это восстановить, нужны сознательные усилия. И в этом плане, помните, мы сейчас начинали нашу программу, я читал схему из советской книги, как нужно заниматься спортом. И там все рекомендации так или иначе завязаны на дыхании. Они говорят, сначала умеренная гимнастика, потом после завтрака быстрая ходьба, потом ходьба средним темпом, а вечером уже медленная ходьба. А? И ни слова про калории. Потому что если у вас все в порядке с дыханием в вашей жизни, и если у вас все в порядке с тратой энергии и ее восстановлением, то баланс питания уже в эту систему более-менее встроится сам. Конечно, опять-таки, нужно будет... Но опять-таки, минус всех этих советских книг, они не знали про гаджеты, и они не предполагали, что мы когда-нибудь окажемся в такой ситуации пищевого изобилия, что им придется убеждать людей, чтобы они не ели в день больше 2 бананов. Потому что бананы в Советском Союзе были дефициты, если уж они покупались, там больше 1 в день никто не ел. В этом плане, конечно, эти советы нужно учитывать. Но вообще-то, если есть более-менее регулярная физическая нагрузка, если есть отлаженный сон, и если есть, присутствует в жизни активное дыхание и нет базового кислородного голодания, то, в общем-то, и выровнять режим питания будет гораздо-гораздо проще. Отдельно, наверное, надо сказать пару слов про скандинавскую ходьбу, которую я очень уважаю. И очень советую к ней присмотреться, но дальше опять будет вот это большое «но», которым сопровождаются все мои Рекомендация. Опять-таки про то, что волшебной таблетки не существует, и ни один девайс, ни один гаджет, ни одна железяка не может сама по себе вас исправить. Потому что проблема скандинавской ходьбы в том, что... Ну, я, кстати, дипломированный инструктор по скандинавской ходьбе, поэтому я могу это говорить. Проблема со скандинавской ходьбой в том, что как только она стала популярной, она тут же испортилась по качеству. Потому что консультанты спортивных магазинов, которые продают эти палки, а там, собственно говоря, основная капитализация только на этом, они рассказывают про то, что, во-первых, это нужно пожилым людям, да, если у вас есть пожилой человек, если вы хотите, чтобы он исправил свое здоровье, купите ему палки для скандинавской ходьбы. Это не совсем правда, честно скажем. А во-вторых, они говорят, ну что такое, взял палки в руки, пошел и совсем разобрался. И это тоже вранье. Вот. Значит, первое. Палки для скандинавской ходьбы нужны вовсе не для того, чтобы облегчать процесс перемещения по плоскости. Скажем так. То есть есть два разных вида занятий. Есть трекинг, и у них отдельные трекинговые палки. Это вот там подниматься в горы, и там ты опираешься на палку, чтобы залезть на какой-нибудь уступ. А есть ходьба со палки для скандинавской ходьбы. У них особенные ручки, у них особенные наконечники. Они вообще-то другие. И единственная их задача — изменить, скорректировать вашу биомеханику движения, не ускорить ее, не облегчить, а просто дать вам две дополнительных точки опоры. Ну, то есть правильное перемещение с палками для скандинавской ходьбы, знаете, они превращают человека прямо в такое насекомое. То есть ты идешь как богомол, и у тебя возникает ощущение, близкое к плаванию, как будто бы ты плывешь, потому что ты вот более активно можешь использовать спину. Вот. И можешь вот выработать для себя более размеренный темп. У тебя дыхание немножко корректируется. То есть просто палки для скандинавской ходьбы, они добавляют к ходьбе физиологическое удовольствие. Потому что в обычной жизни все-таки, особенно если у нас там тела как-то деформированы длительным сидением, есть вероятность, что мы начнем там заваливаться вперед, вот пойдет нагрузка на колени и прочее, прочее, прочее. Вот. Поэтому если уж вы присматриваетесь в сторону этого устройства, которое очень классное, и я всем рекомендую, то тогда найдите тех людей, кто умеет правильно этим заниматься. А я знаю, что вот в рамках, например, московской программы «Активное долголетие» есть инструкторы, которые учились этому. Если поискать в интернете, есть даже, кстати, надо попробовать договориться с ней, ну, есть прям кандидаты наук медицинских, которые занимаются вот этой тематикой скандинавской ходьбы. Да? То есть вообще всему надо учиться. Как бы к огромному, к сожалению, а с другой стороны, к огромному счастью, потому что когда ты что-то изучаешь и для себя узнаешь, то, что ты в итоге приобретаешь, для тебя становится гораздо более ценным. Вот, поэтому, опять-таки, если вам не хочется, я никого ни к чему не уговариваю, но если вам не хочется тратиться на фитнес-абонемент, можете этого не делать, купите себе палки для скандинавской ходьбы, переплачивать, кстати, за это не надо. В этом плане у нас есть свое импортозамещение, в Балабаново есть фабрика, которая делает эти палки, я не знаю, еще там пару лет назад, там за 1500 рублей можно было нормальный комплект купить. Вот, и ходите в свое удовольствие. Значит, что еще сказать про ходьбу? Честно скажу, не очень люблю групповые прогулки, и не очень люблю ходьбу под музыку. Да? Почему? Вообще, и вот как мы из этой рекомендации видели, есть разные темпы ходьбы, и они работают по-разному. Есть так называемый естественный темп ходьбы. Ну, то есть это как бы ходьба, которую вы для себя не замечаете. Да? Вот как бы вот вы вам говоришь, ну, вот там. Знакомый говорит, ну, вы уехали в деревню, да, решили пойти покупаться на реку, Знакомый говорит, да, после обеда там увидимся. И ты идешь к реке, зная, что встреча там знакомого рано или поздно, то никакой определенной договоренности у вас нету. У тебя нет повода туда торопиться и нет повода особенно и задерживаться. И вот ты идешь, как идется. Это естественный темп ходьбы, средний темп ходьбы, да, который ты не замечаешь. И от него, безусловно, есть польза, но он мало что меняет в работе вашего организма и в вашем самочувствии на самом деле. Да. Альтернатива ему – то, что вот эти там тренеры, инструкторы называют «быстрая ходьба». Быстрая ходьба замеряется не скоростью, а быстрая ходьба замеряется тем, как ваш организм на нее реагирует. И вот как бы оптимальный быстрый темп для аэробных нагрузок – это вот то, что называется разговорный темп. Это когда вы идете, с одной стороны, достаточно быстро, чтобы прилагать усилия для этого, для поддержания этой скорости. Ну, это как, вот знаете, как если бы вы шли на свидание с человеком, который вам нравится, и побаивались, что можете опоздать. И вы как бы ускоряете шаг. Вы не несетесь еще галопом, значит, но ускоряете шаг. И здесь маркер такой, что вы торопитесь, но при этом все еще можете говорить отдельными отрывочными фразами. Не язык на плечо, а вот если как бы вы торопитесь, но к вам там обращается женщина, там молодой человек, сколько времени, вы говорите там без там 5 минут 7. Это разговорный темп. И вот в таком именно разговорном темпе желательно, вот чтобы был эффект, двигаться там, ну как бы от 20 минут до получаса. Есть, ну, скажем, подходы интервальных тренировок. Когда вы 15 минут идете спокойным темпом, 15 минут интенсивным, 15 минут спокойным, 15 интенсивным. И есть еще медленный темп, про который я говорил, вот как бы любоваться на звезды. Когда вы сознательно замедляетесь. А зачем это нужно? А когда вы, потому что когда вы идете медленнее, чем вы могли бы, у вас, ну, внутри копятся силы, и вы можете потратить их на что? На дыхание, управление им, отслеживание его, на то, чтобы посмотреть, как ты держишь осанку, на то, чтобы посмотреть, как у тебя переставляются ноги, потому что я говорил о том, что ходьба это тоже как бы требует определенного умения, и по радио-то не расскажешь, но если вы поищете в интернете, вы найдете и видео разного лекции, и фотографии о том, как в зависимости от положения тела, от положения стопы меняется характер вашей ходьбы. И вот в той же самой скандинавской ходьбе есть прямо вот в правильной скандинавской ходьбе есть правильные ключевые, скажем так, как бы точки, по которым замеряется работа тела при ходьбе. Вот там наличие, отсутствие ротации, это вот поворот, как бы поворот плечей, скажем так, от, значит, лопатки. Как работают стопы и так далее и подобное. И это можно отслеживать во время медленной ходьбы. Но всеми этими вещами очень сложно заниматься, если, а, ты двигаешься в группе, потому что в группе ты вынужден адаптироваться под тот темп, который есть у группы, с одной стороны. И второе, это сложно отслеживать, если тебе в уши бьет музыка. Потому что когда тебе в уши бьет музыка, ты так или иначе подстраиваешься под этот музыкальный фон. Не говоря уже о том, что вот мы касались, значит, в прошлый раз мельком, я думаю, что мы вернемся вот снова к терапевтической составляющей и работы нашего ума или нашей личности. Я вам говорил, что вот, например, в рамках там, той теории, которая интересует меня сейчас, вообще предлагают отказаться от концепции отдельно взятой целостной личности и говорят как бы о неких про набор субличностей. Да, и в этом плане мы знаем, что вот какой-то части нашего организма нравятся там, я не знаю, советские военные песни, другой части организма, значит, нравится рок, да, и когда мы начинаем слушать какую-то мелодию, мы отдаем предпочтение одной из них. А если говорить про терапию ходьбы, то это возможность подружиться со всеми частями своей личности, если слушать не музыку, а себя. Ну, ой, Светочка, вот самый последний момент. Вы спрашиваете, стоит ли пользоваться при ходьбе ортопедическими стельками. А у нас 10 секунд до начала программы, до конца программы. Да, стоит, но, значит, если вы их покупали в правильном месте, если вы не возлагаете на них особых надежд, а при этом уделяете внимание тому, как развивается ваше тело. Спасибо большое, что меня слушали. Илья Переседов. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.